Сьогодні з нами Ерік Хонц, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва в Євразії. Вітаємо вас, пане Еріко.
Доброе утро.
Доброе утро. Ерік прилетів із Сполучених Штатів, а ти знаєш, Наталя, я зараз подумав, що у нас от сьогодні така інтенсивна україно-американська розмова. Ми повідомляли про діалог наших президентів Петра Порошенка і Дональда Трампа. Вони поспілкувалися телефоном і, здається, дуже позитивно, мені здається. Але, знаєте, ми про політику сьогодні говорити не будемо, ми поговоримо про освітні програми, тому що це має величезне значення з точки зору розвитку країни. І от ви знаєте, який синтез дуже цікавий. У нас Ярослав Яцків був щойно, та, і ми говорили, власне кажучи, також про не лише там про участь України в космічних проєктах, а що все це починається з освіти, там буквально з першого класу. Ми підемо трошки далі, ми будемо говорити про такі економічні програми для людей, які вже приймають рішення в країні, ну, більшість з них, або готуються це робити, тому що це можуть бути і студенти, це можуть бути молоді люди, які вчаться успішно керувати країною. От заради цього, власне кажучи, започатковано освітню програму, яка називається «Академія лідерства для розвитку». Я вам скажу, що це є спільний проєкт, і назву зараз організації, які беруть в цьому участь. Це Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету Сполучені Штати Америки, Центр міжнародного приватного підприємництва, який сьогодні у нас саме Ерік Хонц і представляє, і Школа управління Українського католицького університету. До нас, до речі, телефоном ще долучиться, можливо, вже долучився Павло Шеремета, який є директором школи управління Українського католицького університету. Ерік, давайте от спочатку о програмі кілька слов скажемо. Да? Почему вона возникла? І яка зараз, які направлення її розвитку? О Фукуямі чуть-чуть позже, да? Ось зараз у самій програмі.
Ну, сам по програмі... Вот эта программа проведет Стэнфорд университет, и мы проведем здесь, в Украине. Господин Фукуяма очень хотел здесь быть, в Украине, и эта программа важна для Украины. Эта программа собирает все молодые лидеры, которые могут не сегодня, может быть завтра, послезавтра, на следующий год делать им изменения, действительно изменения в Украине. Мы работаем по программе, которая делает democracy that delivers, да? Демократия, которая действительно движение делает. Ну, это не может... Это мы не говорим о выборах. Выборы — это одно. Ну, между выборами что делает государство, что делает власть? Действительно, проекты, которые будут трогать или будет изменить жизнь людей.
От промежуток між виборами очень важен. З нами зараз на зв'язку Павло Шеремета, директор школи управління Українського католицького університету. Пане Павле, доброго ранку вам. І скажіть, будь ласка, от ваші відчуття від спілкування українських економістів, тому що в залі було багато економістів і політиків, і з професорами, і з Френсісом Фукуямою, Стівеном Краснером. Наскільки професійним був діалог, як ви вважаєте?
Добранку, Дмитре. Добранку всім. Я тільки, Дмитре, якщо можна, вас трішечки поправлю, бо я був першим директором школи, я зараз не є директором. Відповідь на ваше запитання, я скажу, що з усього було видно, що для українських політиків, для українських менеджерів в публічному секторі, в державному управлінні це спілкування було дуже важливим, дуже корисним, тому що воно було абсолютно практичним. Вся розмова відбувалася, 90% розмови відбувалося на прикладах кейсів, на прикладах з інших країн, із України, успішних і не дуже успішних, і воно так і повинно бути, для того, щоб ми вчилися один в одного. Ось інших 10% це були такі підсумки, логічні підсумки професорів і учасників. Ось, і тут я думаю, що це було дуже 5 днів. Я сам багато що дізнався і навчився також. І розмовляючи з іншими учасниками, з чільними українськими посольствами, з парламенту, з адміністрації президента, з міністрів, вони, це було дуже корисно.
Пане Павле, от знаєте, я чула відгук про те, що програми MBA в Україні стають все менше і менше популярними. Ну, можливо, я можливо, наш доповідач помилявся трошки в цьому, але от я переповім думку. Тому що ці всі міжнародні стратегії, які успішно працюють в Сполучених Штатах, там, можливо, в Сінгапурі, де-інде, погано накладаються на українські реалії, погано накладаються на взаємодію з тією ж податковою адміністрацією чи з іншими органами влади, з якими підприємці, ну і взагалі громадяни України мають взаємодіяти. Що ви скажете про це?
Ну, дивіться, зараз мова не йде про MBA. Хоча,
ну, я до прикладу, так? Я про стратегії.
Зараз на цьому ринку, я вважаю, що з того, що я знаю на ринку, там немає гігантського напливу, але там також немає сильного спаду. Там нормальний ринок. Ось, так що ця інформація не є 100% правдива. Це інша програма, це Master of Public Administration, де у нас також, між іншим, шкіл, які пропонують в Україні таку програму, є буквально 3. Їх повинно бути 300. Ось, тому попит є величезний. І все нормально, якщо ви, я думаю, що ви влучно зауважили, що ті методології, які інструменти, які використовуються тільки в Сполучених Штатах, вони, ну, деякі корисні, деякі менш корисні. Але якраз справа в тому, що я навіть не пригадую, чи ми обговорювали якусь ситуаційну справу Сполучених Штатів. Тобто справи були з Грузії, з Індонезії, з Сингапуру, з Індії, з багатьох інших країн. Вмілі професори, якими без сумніву є професор Фукуяма, і Красно, розуміють, що американські інструменти і американський досвід корисний до межі. За цією межею є багато іншого досвіду у світі, знову ж таки, успішного, менш успішного, який для України може в багатьох моментах бути навіть більш успішний. Саме його ми і обговорювали. І ми також обговорювали, я наголошую на цьому, український досвід, тому що школа управління УКУ, напевно, що єдина в Україні, яка опрацьовує, пише, розробляє українські ситуаційні вправи на українському матеріалі. Це була ситуаційна справа про Прозоро, про суспільне мовлення, друга і третя про Львів. Зі всіма його успіхами і нинішніми питаннями, викликами. Ось, і це все створило, я думаю, що дуже хорошу підґрунтя для якісної, глибокої дискусії.
А ви згадали зараз і про програму «Прозоро», і «Суспільне мовлення». А загалом є у вас відчуття, що от існують такі практичні результати подібних зустрічей? Да? От коли до нас приїжджають відомі економісти, професори, ну, зокрема, зараз це Френсіс Фукуяма і Стівен Краснер, і потім це все-таки відзеркалюється, ви це бачите в політиці, в тому числі в економічній політиці країни?
Так, я це бачу. Я зараз, так сталося, що я якраз не можу бути в студії, тому що тут зібралося за Києвом 50 реформаторів і не тільки. І якраз там ми опрацьовуємо цей досвід також. В чому саме ваше запитання?
Ну, що це от такі зустрічі, все ж таки, вони мають практичний вплив на те, що відбувається, на те, як проходять перетворення і зміни в нашій країні.
Перетворення і зміни в нашій країні, будемо чесними, відбуваються повільно. Вони все одно відбуваються. Тобто, я думаю, що за 3 роки ми зробили в деяких галузях навіть, ми зробили прориви. На жаль, цих проривів є мало. І от якраз ми і минулого тижня, і в ці вихідні зараз сидимо, працюємо, думаємо, що пішло так, що ми можемо екстраполювати і продовжити, що пішло не так, де є вина ситуації, тому що, ну, десь контекст ми недооцінили, можна сказати, а десь ми помилилися. Ось, і це, я думаю, що дуже правильна, дуже хороша управлінська дискусія. В понеділок буде понеділок, в новий робочий тиждень. Я думаю, що всі ці люди, які були і в професора Фукуяма і Краснера на семінарі, і тут зараз на вихідних, з подвоєною, потроєною енергією і з правильними висновками приступлять далі до своєї роботи.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами на зв'язку був Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році, український менеджер, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи і перший директор школи управління Українського католицького університету. І ми повертаємось до нашої розмови. З нами Ерік Хонс, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва в Євразії. А саме цей центр також є учасником програми академія лідерства для розвитку. А пане Еріку, ви от що вас, коли ви прилітаєте в Україну, що вас удивляє? Тут я слышав, що ви даже привезли такий новий термін, ви його сейчас назовете, коли люди думають, що все тотально плохо, да, і це так дуже деморалізуюче действует на всіх.
Да, по-англійськи це cynicism.
Цинизм, да?
Да, цинизм – это когда это все плохо и не будет лучше. Никогда. Я это часто вижу в Украине. Ну, хотя есть движение впереди. Есть Прозоро. Ну, этот, у нас была дискуссия про Прозоро в этот курс, да? И вот этот участники, они говорят, да, да, есть сейчас, но этот недостаток, этот недостаток. Ну, конечно, это IT-шки. Это решение IT. IT всегда есть проблемы, есть недостатки. Ну, потихонечку, они идет процесс к лучшему.
А скажите, а вот этот синесизм вы видите только в Украине или еще есть страны, где вы отмечаете это явление? Или оно было и преодолено в целом?
Ну, она была, она есть и Россия, и Казахстане, и много стран СНГ.
А вот интересно, в Америке во времена депрессии было такое явление?
Была, ну, я бы говорил, что американцы возьмут как участие предприемства намного больше. Они верят в себя, что я могу в своих руках делать что-то лучше, даже в депрессии.
Более предприимчивые американцы, да, вот у украинцев очень часто можно услышать, что мы хотели бы что-то делать, но нет возможности, да, что очень там законы не очень хорошие, да, или там давление администрации, регистрация бизнеса и все это, ну, определенные препятствия. А вот как вы считаете, как это менять в Украине? И сам подход, саму ментальность, и все-таки, чтобы правительство и частный бизнес были сотрудниками, а не врагами?
Да, ну не можем смотреть наверх на решение, да? Предприниматели, они должны взять их сил, соединять это вместе в ассоциации разные в Украине, бизнес-ассоциации или ТПП в Украине, и вместе идти в государство и говорить ясный, четный голос, это что мы хотим. Я вижу в Украине уже изменения бизнес-культуры, да. Есть сейчас фирмы «Розетка», «Новая почта» и так далее, которые создали здесь в Украине последние 10-15 лет, да. Они начинали с ничего. Они не начинали через приватизацию.
Советского предприятия какого-нибудь так.
Они не олигархи. Если вы говорите те, которые создали эти фирмы, у них просто другой менталитет. Они сами зарабатывали, и они сами нужны инфраструктуре в Украине, чтобы он выучил. Да? Если я писать новая почта, например, мне нужны хорошие дороги. Мне нужен не только в Киеве, не только город, где мой огромный завод, но по всей Украине. Если я хозяин розетка, мне нужен хороший доступ к интернету, быстрый. Мне нужен хороший ремонт, тоже дорога, железная дорога. Ну, все это частая инфраструктура, которую должен провести власть государства, да, они нужны привести эти вопросы в государство, в власти.
Вот довольно быстро пошли реформы в Польше, да, в Польше. И, в принципе, в Украине очень многие смотрят на Польшу как, ну, на некоторый образец проведения реформ. Как вы считаете, насколько такой опыт мог бы быть полезен? Потому что я знаю, что и в Польше участие американских компаний было довольно значительное.
Да, ну, Польша — это просто другая сторона, другая культура. Вы можете взять несколько примеров, нужно адаптировать к Украине. И как раз это как этот курс работает, да? Это через case study метод, да? Это где можно взять какой-то проблем, Тунисия, например. Как они адаптировали, как они относились к этой проблеме. И изучать эту проблему здесь, в Украине. Ну, не только как преподаватель к ученикам, да? Это будет как дискуссия. Ну, где они, может быть, неправильно взяли решение. А какие там маркетинг нужно было делать. Ну, как адаптировать, чтобы или решение было лучше, или другие.
Друзі, з нами зараз в ефірі Ерік Хонс, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва в Євразії. Эрик, и хотелось бы, чтобы вы нам несколько слов об американском опыте рассказали. Да, вот как взаимодействует американское государство, органы власти с предпринимателями. Причем вот очень интересно было бы услышать о том, как именно с мелкими предпринимателями. Mm-hmm. Потому что очень часто говорят, что именно мелкий и средний бизнес является двигателем экономики.
И вот есть такой стереотип у людей, которые смотрят американские фильмы. Вот я, например, смотрю, mm-hmm. что могут фермеры, мелкие фермеры американские приехать к конгрессмену, организовать, потребовать с ним встречу, озвучить ему свои проблемы. И, ну а как это, действительно ли в Америке такое возможно? Опять же, я подчеркиваю, что мы сейчас с Дмитрием интересуемся о взаимодействии не крупных корпораций, там понятно, да, что они взаимодействуют, а средний и мелкий бизнес.
Да, средний и мелкий бизнес имеет это право, имеет, и они действительно делают это как раз. Моя организация — это один отдел Торговой и промышленной палаты США. Да? Uh-huh. И они организируют эти встречи с конгрессменом для малых и средних предприятий в разных штатах. Да? Это совсем возможно прийти и говорить, что мне нужно это делать, это делать. Это. Если конгрессмен будет слышать это, будет принимать это решение, потому что еще больше предложения, другие интересы. Да? Но все равно он слышит это, он принимает. И он поблагодарит им, чтобы они пришли. Ну, и, может быть, это как место, как раз место для ассоциации, бизнес-ассоциации, как часто общественной организации, да, чтобы они могут соединять интерес бизнеса. Если один бизнес говорит, что малый средний бизнес может говорить, что мне нужно это делать, да, но это только один бизнес. Но если 100 бизнесов, 10 бизнесов, малый средний, согласуются на какие-то программа реформ, это уже бизнес-адженда, да, и они приходят вместе к власти и говорят, что вот это 1000 бизнесов, малые и средние, которые имеют 10 тысяч сотрудников, мы хотим это делать. Вот это.
То есть, объединяясь в ассоциации, значительно легче защищать свои права.
Ну, конечно.
Да. Это происходит в Украине, по вашим наблюдениям?
Приходит в регионах по разной степени. У нас хорошие партнеры в Харьков, Сумы, Ивано-Франкивск и несколько регионов еще. Но бизнес-ассоциация, как вообще, они очень еще слабые. И такой каждые два бизнесмена, они создают бизнес-ассоциацию.
То есть это другая проблема, что очень много бизнес-ассоциаций, да, возникает?
Ну, может быть, не проблем. Но эта бизнес-ассоциация должен быть покрупнее, чтобы они могли защищать больше интересы. Но это трудно делать.
Трудно, но вы знаете, жизнь к этому подталкивает. Вот мне рассказывали недавно ситуацию, которая произошла в Кировоградской области, рядом с городом Кропивницкий. Случаи рейдерства, к сожалению, mm-hmm. существуют. Да?
Да.
Это, рейдерство — это когда пытаются отобрать чей-то бизнес. Да? Так вот, во время одной из таких ситуаций местные фермеры объединились. И рейдеров, которые приехали отбирать собственность, mm-hmm. да, их встретили буквально вооруженные люди. Но вооруженные легально, mm-hmm. Со всеми разрешениями там, и все такое прочее. И это такой тоже показатель коллективной защиты своих прав и своего бизнеса, может быть, он не самый лучший, потому что эти функции государство должно выполнять. Но в любом случае, я хочу сказать, что такое объединение, наверное, происходит, жизнь к этому подталкивает.
А можно я еще задам вопрос, догонку этой теме? Одним из недостатков в этих бизнес-ассоциациях, которые существуют в Украине, вы назвали их раздробленность, да, и ну, нежелание, возможно, или непонимание того, что нужно объединяться. Какие еще есть проблемы, ошибки у бизнес-ассоциаций? Что бы вы посоветовали вот прямо сейчас делать иначе в лоббировании своих интересов, ну и вообще в улучшении экономики, инвестиционного климата? Это в Украине.
Да, я думаю, что, может быть, еще один проблем есть, чтобы бизнес ждет решения от государства. Угу. Они не сразу взят это решение в своих руках.
То есть буквально прописывать проект закона, проект указа президента или решение какой-нибудь областной власти или городской, вы это имеете в виду?
Да, да, да. И они будут взять это решение, делать это магия, и все будет получиться чудесно, да? Это в жизни так не бывает. Нужно работать к этому. Нужно действительно собирать мини-бизнесы и презентации делать решения, как это решать. Это может быть и плохо для бизнеса, потому что каждый бизнес есть другие интересы. Да? Может быть, хороший для один бизнес, плохо для другой. И к этому нужно как согласие делать между бизнесами.
Эрик, а что вот еще влияет на экономическую активность населения? Да, вот мне кажется, мое мнение, что очень важно, чтобы люди не ждали там того, что правительство заплатит за них субсидию. Mm-hmm. Да, вот, ну, наверное, это важно для самых крайне незащищенных категорий населения. Но основная масса людей все-таки должны предпринимать какую-то активность для того, чтобы они могли себя прокормить, обеспечить свои семьи, иметь работу. Вот и все такое прочее. Я вот, вы знаете, я недавно общался с Тимофеем Миловановым. Это, кстати, профессор Принстонского университета. Mm-hmm. Гражданин Украины, который выехал в Америку и там стал профессором. Да? Вот. Он говорит, что я наблюдаю за американской системой, как она относится к мелким предпринимателям. А там даже не нужно регистрировать статус предпринимателя. Ты можешь делать, заниматься бизнесом. Просто по факту нужно будет указать это в своей декларации, оплатить налоги. Но вот то, что меня совсем сбило с толку, это то, что Милованов сказал, даже если вы как мелкий предприниматель не заплатили налоги, да, то вполне возможно, что вас даже не оштрафуют, потому что довольно либерально государство относится именно к мелкому бизнесу. А вот такая система перехода к такой, ну, либеральным отношениям между государством, без злоупотреблений, конечно, mm-hmm. то есть все должны, бизнес должен тоже понимать, что он должен платить налоги, безусловно, конечно, да. Но все же, чтобы вот такие отношения не были похожи на какую-то репрессивную систему, а на сотрудничество. А в Украине наблюдается такой переход?
Я надеюсь, что мы идем к этот переход. Ну, я уже вижу это, ну, как на западной части страна есть несколько хороших мэров и губернаторы, которые уже этот видят малый и средний бизнес как партнеры в развитии экономики, да. Это уже изменение идет. К сожалению, на восток это не так далеко дошел, да. Я думаю, что это как осталось от как распада Советского Союза, когда на Западе был какой-то советский высшей технологии. Да? Эти фермы сразу закрыли и все выгнали из работы. А что они делали? Они за границей ходили, зарабатывали деньги, может быть, вернулись. И этот у них был такой маленький капитал. Да? А что случилось на Восток? На Восток были такие крупные заводы, и эти заводы поддерживали дешевый русский газ. Да? И это 10 тысяч, 30 тысяч человек там работали. Хотя эта зарплата не была огромная, но они потихонечку там работали. Да? И там, на восток, не развивал культура предпринимательства. Да? И на западе, часть в Украине, там уже развивают намного быстрее.
Сейчас Украина, ну, понятное дело, в очень тяжелом положении, да, это и вопрос реформ, это и борьба с коррупцией, ну и, собственно говоря, война на востоке страны. И все же вот в этой ситуации, как вы считаете, американский бизнес, ну и вообще не только американский, все же имеет возможности и рассматривает ли Украину как возможность для инвестирования?
Да, уже можно, возможно, это договор с Европейским Союзом, это будет успешный договор. Я думаю, что они будут исполнять этот договор, и это будет очень хорошо для украинских бизнесов. Две самые сильные ассоциации бизнеса в Украине — это МЧМ и EBA. И они как раз очень много занимаются процессом реформы с разными министерствами.
Знаете, было бы еще странно, если бы мы не поговорили о проблеме коррупции, да, вот как вы, насколько из-за океана эта картинка выглядит сейчас? То есть виден ли прогресс в Украине в борьбе с коррупцией?
И я бы еще хотела, извини, да, уточнить, ну, то есть добавить жарку в твой вопрос. В Румынии мы все видели, были массовые акции протеста, на которые вышли граждане. Граждане и требовали отменить законопроект, который позволял избежать наказания чиновникам за коррупцию. Вот в Украине я не помню таких митингов против коррупции. Может быть, в этом проблема, что общество у нас недостаточно уделяет этому внимание или считает коррупцию удобным способом взаимодействия с властью?
Хотя на Майдане во время революции ведь все выступали против коррупции. Да. Это была одна из основных идей, да, в том числе.
Да, да, Евромайдан, это был этот про коррупция, да, когда все собрали, ну, это, конечно, было про ассоциацию Европейский Союз, ну, и то же время это тоже было, включило это проблем с коррупцией. Что могу говорить? Ну, идет процесс, да, этот первый шаг борьбы с коррупцией, это открыто говорить о проблем. На этот уже Украина дошел, ну, что дальше? Это нужен реформе юридических систем, нужно укреплять НАБУ. Эта программа и декларации сейчас идет. Но, ну и что? Они декларировали там $1 миллион. Это просто невозможно, чтобы они на этот зарплату мэр получил. Там,
мэр, да?
Да.
Мэр.
Да,
такой-то или сумм, депутат, да?
Да, или депутат, чтобы у них был $1 миллион. У меня нет $1 миллион.
То есть должны быть юридические последствия этого всего дела.
Да, то есть ваше мнение, что следующим шагом должно быть расследование, да. Откуда деньги? Ну, президент наш тоже говорил, звідки ти голуби сизий взяв поясни. Но пока после этой фразы президента что-то не очень активно. НАЗК, то есть...
Какие-то национальное дела в НАБУ агентство, есть, да,
называют. Да, национальное агентство из противодействия по противодействию коррупции еще не начало проверять эти декларации, к сожалению.
Друзья, с нами в ефірі сейчас Ерік Хонс, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва Євразії. І, звісно, я не можу не спросити, собственно говоря, об самой програмі образовательної академії лідерства для розвитку. Центр міжнародного частного підприємництва буде далі підтримувати цю програму? Возможно, ви проанонсуєте, кого із професорів ви привезете в Україну на публічні лекції?
Я не можу зараз об объявляет, какие профессоры, потому что мы еще 6 месяцев впереди. Это будет очень известный профессор, и мы продолжаем работу. Как минимум 2 курса проведем в следующем году здесь, в Украине.
Спасибо большое. Спасибо. Друзі, Ерік Хонс, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва в Євразії, був в нашому ефірі.